слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы» и у микрофона Александр Гостев. В Следственном комитете России сегодня допросили политиков Бориса Немцова и Марию Гайдар по делу против Алексея Навального. Новая акция «Белая лента» в Москве. В городском суде в Березниках сегодня продолжается заседание по делу Марии Алехиной, участницы группы «Пусть сирают». Дело против ученых из Петербурга, которых ФСБ обвиняет в шпионаже в пользу Китая. Встреча друзей Мали в Брюсселе. Продолжается дискуссия о запрете на оружие в США и большая пресс-конференция премьера Грузии Бедзины Иванишвили. Вот такие темы в этом часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа, одна из них в Следственном комитете России. Сегодня, я уже сказал, допросили политиков Бориса Немцова и Марию Гайдар по двум делам, заведенным против оппозиционера Алексея Навального. Одно из них связано с хищением денег партии «Союз правых сил», другое – с мошенничеством при оказании почтовых услуг. Борис Немцов и Мария Гайдар заявили, что считают дела против Навального политически мотивированными. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По словам Марии Гайдар, ее привлекли в качестве свидетеля по так называемому почтовому делу. Следственный комитет возбудил его в конце прошлого года в отношении Алексея Навального и его брата Олега Навального. По версии следствия, братья помогали некой иностранной компании с грузоперевозками по завышенным тарифам, а полученную прибыль потратили на личные нужды, а также вложили в кобяковскую фабрику по лозоплетению, учредителями которой является семья Навальных. По словам Марии Гайдар, во время допроса по этому делу она не давала подписку о неразглашении.
Мне вызывали по делу, которое связано с почтовыми перевозками братьев Навальных. Он длился 2 часа почти, спрашивали, когда я познакомилась с Навальным, при каких обстоятельствах, знали ли что-то про эту компанию, знали ли я кого-то, кто там в этой компании работал, вот как мы с Навальным снимали мы вместе в офис и так далее. Вот такие вопросы, в основном касающиеся Алексея Навального, что из того, что я смогла ответить, ответила. Многие вещи я не помню, потому что это было достаточно давно. Но я считаю, что все дела относительно Алексея Навального являются политически мотивированными. Конечно, это не является никаким секретом. Посмотреть, пересмотреть выступление Бастрыкина на совещании Следственного комитета, когда он просто очевидно дает задание на поиск и возбуждение дела против Алексея. Понятно, что это не может происходить без политического заказа. Так бы уж Бастрыкину было бы важно разбираться с какими-то делами. Мне кажется, это такой процесс запугивания, чтобы другим не повадно было, такой процесс закручивания гаек, это такой сигнал к установлению движения на силовую линию. Более-менее я ничего не могу добавить к тому, что, я думаю, вы сами чувствуете, и мы все видим. Это такой отход от любых каких-то даже намеков или на изменение политической системы, а наоборот, вот закручивание гаек, усиление вот этого вот режима.
Мария Гайдар также рассказала, что в четверг ее снова ждут в Следственном комитете, в частности, для того, чтобы допросить по другому делу в отношении Навального о хищении денег партии «Союз правых сил». На допросе по этому делу во вторник побывал оппозиционный политик, бывший лидер партии СПС Борис Немцов. По версии следствия, в апреле 2007 года между СПС и фирмой «Олег», принадлежавшей Навальному, был заключен договор на оказание рекламных услуг, и в общей сложности от партии на расчетный счет компании «Олект» было перечислено около 100 миллионов рублей. Эти деньги компания затем перечислила на счета фирм, большая часть из которых, по информации следствия, имела признаки лжепредприятий или фирм-однодневок. При этом документы, подтверждающие выполнение условий договора, отсутствовали. Еще до похода в Следственный комитет Борис Немцов опубликовал в интернете текст показаний, который он намеревался дать следствию. В этом тексте политик разъясняет, что с 2004 года не руководил СПС и не имел права подписи, а в ходе избирательной кампании в Госдуму в 2007 году занимался поездками по регионам и встречами с избирателями. избирателями. Таким образом, политик не располагает информацией о заключавшихся в то время партии договорах. По словам Немцова, ему неизвестно о каких-либо претензиях членов либо сотрудников СПС к Алексею Навальному. Он также выразил уверенность в том, что оппозиционер не совершал хищений либо мошеннических действий в отношении финансов и имущества СПС и назвал заведенное против Навального дело политически мотивированным. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов заявил, что на допросе не сказал ничего, чтобы отличалось по смыслу от опубликованного в интернете текста показаний. Политик также посоветовал следствию заняться расследованием обстоятельств с публикацией его телефонных переговоров на сайте Life News.
Один следователь, который ведет два дела Навального, а именно Киров Лес, и вот это дело о якобы хищениях денег СПС, фамилия следователя у меня Ахметов, зовут его Руслан Марсович. Кроме того, что обнародовано в прессе мною, я не сказал ни одного слова на тему СПС, но я предложил следователю прекратить заниматься политическими заказными делами, а заняться настоящим уголовным делом, а именно делом о расследовании фактов публикации моих телефонных разговоров в путинском издании Life News. Я по адресу обратился. Дело в том, что следователь опытный, он занимался делом генерала Бульбова, который, вы знаете, сидел за незаконное прослушивание телефонных разговоров. Он сказал, что он будет серьезно над моим предложением думать. Короче, я предложил Ахметову заняться делом, а не политическими какими-то вот этими сфабрикованными штучками. То у меня сложилось впечатление после сегодняшней встречи, что они хотят посадить Навального.
Сказал Борис Немцов. По делу о хищении денег Союза правых сил фирмой Навального следствие уже допросило двух других бывших лидеров партии СПС, политика Леонида Гозмана и губернатора Кировской области Никиту Белых. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сегодня проходит очередной день белых лент. В социальных сетях всем желающим предлагается прикрепить к одежде или к транспорту символ гражданского протеста. Поводом к акции послужили слова главы Департамента культуры Москвы Сергея Капкова, который в передаче Владимира Познера на ОРТ дал понять, что не одобряет запрет на ношение протестной символики, в частности белой ленточки, которая может расцениваться им как провокация. Позднее председатель Мосгордумы Владимир Платонов заявил, что запрета на ношение протестной символики в Москве нет. Однако взрыв возмущения в обществе был огромным. Об акции в Москве я поговорил с координатором движения «Белая лента» Игорем Бакировым. Игорь, как сегодня выглядит новая акция «Белая лента» в Москве? Лент много?
Лент достаточно хватает. Сегодня, вот пока я ехал на пресс-конференцию по нашему тут очередному маршу, лент хватало. В метро, конечно, не так, как обычно. Ну, некий спад есть, но хватает.
Сегодняшняя спонтанная акция в Москве получила удивительно быструю и широкую поддержку. Это говорит о настроении людей, о силе социальных сетей. Что это для вас?
Это поддержка людей, ведь изначально мы говорили, и вот не зря мы кидали это в Фейсбуке, в социальных сетях, нашу статью еще, наверное, годичной давности. Кто такие люди белой ленты? Это люди, которые придерживаются достаточно честных принципов основных за нормальное государство, за честный суд, справедливый суд и свободные выборы. Ну, естественно, независимые СМИ. Вот это мы все придерживались, и как раз эта статья, про которую все подзабыли, она оказалась ответом белой ленты на происходящие вот эти высказывания отдельных чиновников.
А почему так глупо ведет себя власть, сама провоцируя то, чего она же и боится?
Потому что они почувствовали силу, вот я уже сегодня говорил, они почувствовали силу в новом движении, которое реально оказалось не политическим, а общегражданским. И они этого и боятся, что какие-то новые люди, новые организации, возникающие под эгидой там белой ленты или совместно с белой лентой, для них это новое, непредвиденное. До этого они все просчитывали, теперь они не могут просчитать и понять, что будет дальше.
Игорь, а о чем шла речь на пресс-конференции, о каких дальнейших планах, о марше?
А мы сейчас планируем провести в Москве 2 марта, это вот, соответственно, «Белая лента», Московский гражданский форум, Моссовет, который возглавляет Сергей Удальцов, и очень много других организаций, провести марш под названием «Социальный марш за права москвичей», на котором потребовать, естественно, изменения всей политики внутри Москвы. То есть это будет акция не посвящена там за честные выборы там или за что-то. Естественно, тема будет подниматься, но она будет не основной.
Скажите, весной вы ожидаете усиления протестной и гражданской активности, в первую очередь в Москве, или будет нарастать, ну, такое плавное, но глухое недовольство?
Прогноз нарастать будет, несомненно, хотя бы даже то, что 15 марта в Москве, точнее, в ближайшем Подмосковье, пройдет 2-й съезд общероссийских гражданских активистов из регионов.
В эфире «Радио Свобода» был координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиров. О днях «Белой ленты» мой коллега Андрей Шарый также побеседовал с членом Федерального политсовета движения «Солидарность» Надеждой Митюшкиной.
каждый человек, который себя как бы с этим движением соотносит, возьмет белую ленточку, привяжет на свою машину или там на свою сумку, на куртку, и, понятно, пойдет в город. В принципе, это не какая-то такая акция, когда все куда-то тут в одно место, это вообще не акция, да? Это просто вот выражение своего отношения. Я привязала белую ленточку еще с надписью «Нах-нах» в октябре 2011-го, когда мы начали проводили кампанию «Нах-нах», ну, «Поставь крест на воровской власти». И с этого момента вот ленточка висит у меня на сумке, она пачкается, я ее стираю или вешаю свежую ленточку, у меня есть небольшой запас. Ну, вы считаете, практически та же самая.
Вы видите вокруг себя людей с этими белыми ленточками, когда бываете в городе?
Когда просто еду по городу, изредка.
Их количество растет?
Вы знаете, нет, потому что многие люди... Ну, кто-то из работы боится, кто-то там стесняется. Хотя на акции, когда вот какие-то мероприятия проходят, очень многие люди одевают белые ленточки.
Вам не кажется, что белоленточное движение находится в некотором состоянии застоя?
Нет, не кажется, потому что, на самом деле, за этот год очень усилилось давление на людей. И в такой ситуации, как бы сказать, люди не меняют своего отношения, они просто, ну, немножечко как сдерживаются, да? Это первое. Второе, всегда, как бы, выборный год, да, выборный цикл, он, ну, всплеск, когда выборы. Вот. Эти люди остались теми же. Просто вот выборы прошли, и так менее активные люди, ну, как бы сейчас просто меньше участвуют.
Смысл символа «белая лента» — это заявление своей активной общественной гражданской позиции. Что после символа?
Вы знаете, наверное, я не могу отвечать за всех. Но вот за этот год действительно возникло ощущение, что у нас появляется гражданское общество, общество неравнодушных людей, которым интересно не только там, ну, вот их проблемы, да, они ждут решения не только своих проблем, а вообще изменений в обществе.
Это было мнение члена Федерального политсовета движения «Солидарность» Надежды Митюшкиной. О белой ленте, как о способе переклички и о поводе для запретительной политики властей, говорит координатор сообщества «Мы были на Болотной площади и придем» еще Илья Файбисович.
Во-первых, что самое важное, действительно невозможно проверить, состоялся этот день или не состоялся. Ну вот кто-то повязал, кто-то не повязал, померить невозможно, с космоса не снять. Во-вторых, эти самые белые ленточки оказываются гораздо важнее не тем, кто их носит, для кого они всего лишь один из способов переклички или демонстрации какой-то солидарности, в некоторой мере случайный символ, а для тех, кто это все с ужасом, презрением и отвращением наблюдает. Мне трудно сказать спустя год с лишним, что белая ленточка – это какая-то гениальная идея, объединяющий символ. Я думаю, никто из тех, кто регулярно ходит на митинги и всячески участвует в протестной активности, этого не скажет. Но вот оказывается, Сергею Кургиняну, коллегам Сергея Капкова в правительстве Москвы очень важно, чтобы никто не носил белые ленточки, цеплял их на машину. И эта акция, если вообще можно так назвать, это своего рода такая перекличка. Какой-то сигнал в воздух или в космос, что если, даже если нам самим почему-то не нравится так белая ленточка, что мы ее носим, не снимаем, обязательно ее наденем, когда скажут, что ее носить почему-то нельзя. Мне кажется, это такая довольно разумная реакция.
А вы участвуете в этой перекличке? Что для вас белая ленточка?
Это сложный вопрос. Я не участвую, просто потому что я ее с утра не нашел. Но мне кажется, правильная эта идея. У нас в последнее время очень много ситуаций, когда реагируем на что-то, а потом выясняем, нужно было реагировать или нет. Есть теория, согласно которой все последние законодательные инициативы, что московского правительства, что Московской городской думы, это такая провокация, направленная в сторону небольшого меньшинства, которое будет страшно выть, когда запретят пропаганду гомосексуализма, запретят усыновлять детей в других странах, запретят что-то такое, чем пользуется или что важно для небольшого количества населения. То, что белые ленточки, действительно, ну ничего страшного, наверное, если их кто-то не поносит. Но дело же не в этом, а в том, что нарушаются какие-то принципиальные вещи. Очевидно, что это в известном смысле провокация. Ты запрещаешь пропаганду гомосексуализма, узнать бы еще, что это такое, ну, неважно. По этому поводу возмущаются 5% населения, 40% населения, 40% населения объясняется, что эти 5, они там вот извращенцы и, значит, наймиты того и сего.
Вот мне показалось важным в том, что вы говорите, термин «провокация». Действительно можно эту ситуацию рассмотреть как игру такую в взаимные провокации? Власть провоцирует движение протеста, назовем это так, чтобы не искать другой формулировки. Движение протеста отвечает провокации на провокацию. Что за этой игрой символов? Там есть реальное содержание, на ваш взгляд, или нет?
Ну, начнем с власти, потому что все-таки, мне кажется, это интереснее. Не очень понятно, зачем это делать. Власть во всех странах, во все исторические периоды, власти не рекомендуется провоцировать население, особенно если у них есть какое-то брожение. Я не вполне, если честно, понимаю, ну, кроме какой-то логики школьного хулигана, когда выгодно подложить что-нибудь кому-нибудь, жвачку на стул или что-нибудь сделать за ботинками другого человека. Это очень разные мотивировки. Вот если просто нужно сделать гадость, да, я понимаю, зачем это делается, а если нужно усидеть, мне сложнее это понять, если власти нужна какая-то стабильность. Есть ощущение, что эти меры, я не уверен, что их вполне можно называть провокациями, да, вот есть все-таки другая трактовка, согласно которой это меры направлены на консолидацию спящего большинства, которое тоже возбуждается, когда меньшинство реагирует на заведомо касающиеся, возбуждающие это меньшинство исключительно инициативы. А как реагирует, если честно, я не знаю, потому что мы можем назвать это протестным движением или оппозицией, или чем еще, но оно настолько все-таки, надо давать себе в этом отчет, фрагментировано, что ни о какой централизованной реакции речь не идет. Если все законодательные инициативы, они все-таки где-то одобрены и проштампованы, то ответ, ну вот сейчас все говорят, вы мне даже, мне вот звонят с радио и спрашивают, а что День белых лент? День белых лент – это 600 человек, которые отметились на какой-то акции, которая опубликована на странице в Фейсбуке, у которой 30 тысяч читателей. Кто-то реагирует так. Кто-то вообще не в курсе, что это происходит. Кто-то не смотрел это интервью Капкова. Меня еще волнует одна в этой ситуации один аспект, а именно, собственно, Сергей Капков, который, как вы знаете, является полулегендарной теперь уже фигурой прогрессивного чиновника, которых практически не существует в Российской Федерации. Вот есть Сергей Капков, который обустраивает парк Горького, сгоняет замшелые театры, сажает деревья, слушает то, что ему говорят и так далее. В общем, является собой пример человека, который не похож на всех остальных членов Политсовета или Центрального Совета Единой России, куда он там входит. Посмотрев это интервью часовой, я, честно, просидел, час посмотрел, я там не увидел ничего похожего на тот образ, который, возможно, мы сами себе создавали. Я увидел, очевидно, неглупого, исполнительного и, пожалуй, эффективного человека, который вот делает свою работу и предлагает в обмен на то, что он знает, как обустроить парк Горького, поверить ему, что он знает, как обустроить все остальное, что, на мой взгляд, было бы ошибочным выводом.
В эфире «Радио Свобода» был координатор сообщества «Мы были на Болотной площади и придем еще» Илья Файбисович. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». В городском суде в Березниках сегодня идет заседание по делу Марии Алехиной, участницы группы «Пусси Райот», осужденной на 2 года колонии за панк-молебен в храме Христа Спасителя. В суде Алехина обжалует дисциплинарные взыскания, наложенные на нее в пермской колонии, где она отбывает наказание. Сегодня уже 4-й день процесса. На вопросы защитников отвечает заместитель начальника колонии. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Сегодня сторона защиты Марии Алехиной допрашивает сотрудников колонии номер 28, в том числе и заместителя начальника исправительного учреждения Романа Игнатьева. По словам Александра Подробинника, представляющего интересы участницы «Пусси Райот» в суде в Березниках, замначальника Игнатьев периодически не знает, что отвечать на вопросы адвоката Оксаны Даровой.
Сегодня они потянули тяжелую артиллерию. Приехал заместитель начальника колонии Игнатьев, который в основном и отвечает на вопросы защиты. Но вопросы касаются нарушений администрации тех норм закона и подзаконных актов, которые установлены и в соответствии с которыми они должны действовать. Адвокат Дарова ведет интенсивный допрос представителей администрации, из которого становится ясно, что они, во-первых, не очень хорошо знакомы с нормативной базой, на основании которой действует, во-вторых, нарушают их, не задумываясь даже о последствиях. То есть им не представлялось возможным, что их будут спрашивать об этом в суде, и поэтому они очень раздражены и чувствуют себя не в своей тарелке, потому что не знают, что отвечать. Например, выяснилось сегодня в процессе допроса представителей администрации, что они, в принципе, знают о том, что осужденные имеют право на защиту и имеют право на помощь адвоката. Они даже ссылались на эти нормы. Но когда их спросили о том, почему же Алехине не был предоставлен адвокат в то время, когда на дисциплинарной комиссии рассматривалось ее очередное взыскание, они не нашли, что ответить, ничего лучше, кроме того, что господин Игнатьев сказал, что он счел это необязательным. Вот такой уровень аргументации. Посмотрим, как отреагирует на это суд, но пока что в зале иногда смеются над ответами представителей администрации.
Говорил защитник Марии Алехиной Александр Подробинник. В суде в Березниках участница Пусирает оспаривает 2 взыскания за поздний подъем, а также еще 2 за попытку якобы незаконно передать письмо и за отказ свидетельствовать против себя. Сегодня в суде защита Марии Алехиной также выясняет подробности заседаний дисциплинарных комиссий, во время которых и были вынесены взыскания. Бывший адвокат участниц Пусси Райт Марк Фигин рассказывает о том, как обычно проходят подобные дисциплинарные комиссии.
В колониях они в основном, конечно, формируются из сотрудников, прежде всего руководства, соответствующих лиц, на которых возложены обязанности по режиму. Это часто комиссии по несколько, там, до десятка или более даже человек, которые коллегиально принимают, ну, с формальной точки зрения, решение о наложении взыскания за нарушение режима на осужденных. По практике такого рода комиссии, конечно, чрезвычайно произвольные. То есть они назначают взыскание на основании рапортов или других письменных документов лиц, которые надзирают за осужденными. Они сообщают о нарушениях режима, установленные правилами в колониях. Комиссия рассматривает, принимает доводы этих лиц и также опрашивает самих осужденных, их возражения на взыскание и выносит эти административные решения. Осужденный, имейте в виду, по общему правилу, может пользоваться услугами защитника в любых ситуациях, связанных с разбирательством тех или иных вопросов, в том числе и когда он осужден и находится в колонии.
Говорил Марк Фейкин. Защитники Марии Алехиной в Березниках настаивают на том, что взыскание сотрудники колонии наложили на нее незаконно. К противоположному мнению после проверки пришли в Пермской прокуратуре. Отмена подобных административных взысканий, как правило, повышает шансы осужденного на условно-досрочное освобождение, говорит Марк Фейкин. Однако в случае Марии Алехиной адвокат не надеется на успех.
Решение об УДО могут и не вынести по другим основаниям, не только из-за имеющихся нарушений, снятых, не снятых. Даже при наличии взысканий могут распространиться правила УДО для Марии Алехиной, которая к этому моменту уже точно отбудет половину в соответствии с тяжким преступлением, по которому она была осуждена, статьи 213 части 2, могут и при наличии всех этих административных взысканий применить УДО, условно-досрочное освобождение, в силу там оценки судьи того, что по отношению к осужденной могут быть эти правила применены, и она способна на исправление вне колонии. Но, тем не менее, в случае как раз Марии Алехиной и Надежды Толоконько, я считаю, что у них ситуация тяжелая, решение принимается совсем не судьей и не в колониях. Я считаю, что это, скорее всего, все-таки решение будет приниматься куда выше. И поэтому наличие этих замечаний, их отсутствие на финальное решение будет влиять нерешающим образом, я бы выразился так.
В середине января суд в Березниках уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которую она просила из-за малолетнего сына. В минувшую субботу же патриарх Кирилл заявил, что участницы Пусси Райт могут рассчитывать на смягчение наказания, только если раскаются. Без малого год назад в храме Христа Спасителя несколько девушек провели так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони». К ответственности привлекли троих – Надежду Толоконько, Конникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Летом прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Сами участницы Пусси Райт настаивали, что их акция была политическая и раскаиваться не собирались. В октябре Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное после того, как она сменила адвоката. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21:00. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Верховном суде России началось рассмотрение кассационных жалоб на приговор 2 профессорам бывшего военмеха, ныне Балтийского государственного технического университета, Евгению Афанасьеву и Святославу Бобышеву. 20 июня 2012 года решением Петербургского городского суда они были приговорены к 12,5 и 12 годам лишения свободы, соответственно, за государственную измену. Коллеги профессоров и правозащитники с самого начала процесса указывали на то, что все это дело сфабриковано ФСБ. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская выясняла подробности дела.
Святослава Бубышева и Евгения Афанасьева, профессоров кафедры стартовых и технических комплексов ракет и летательных аппаратов, арестовали в марте 2010 года по подозрению в разглашении государственной тайны. Они читали лекции в Харбинском политехническом институте, с которым у военмеха заключен двусторонний договор. Следствие сочло, что за 7 тысяч долларов китайцы получили от профессоров секретные сведения о ракете «Булава-30». Профессора объяснили, что они только составили для китайского вуза отчет из открытых сведений, не содержащих гостайну. Их коллеги тоже свидетельствовали, что все тексты лекций и семинарских занятий, предназначавшихся для китайцев, проходили кафедральную экспертизу и согласовывались с ректором. К тому же ранее все они были опубликованы, следовательно, никакой гостайны не составляли. Но суд прислушался не к этим доводам, а к доводам ФСБ, заявившей, что профессора помогли китайцам создать ракетный комплекс идентичной «Булаве» и систему защиты против российского подводного флота, нанеся тем самым стране огромный ущерб. Адвокаты профессоров, считая, что их подзащитные полностью невиновны, подали на приговор кассационную жалобу. За этим делом внимательно следит эколог-правозащитник Александр Никитин, в свое время сам обвиненный ФСБ в госизмене, но оправданный судом благодаря помощи адвоката Юрия Шмидта.
Что просто какая-то заказуха, и кто-то делает карьеру, ученые, которые читают лекции, которые запускают, проверяют, которые постоянно под надзором, вдруг оказывается, что все эти лекции – это секреты, причем задним числом. В свое время мы проходили через такие вот дела, и поэтому мне кажется, что стало еще хуже. Закон о государственной измене ужесточился до такой степени, что, в принципе, любой человек, который контактирует с иностранцами, может оказаться на скамье подсудимых. Поскольку в законе сейчас написано, что оказание консультационной помощи, которая наносит вред Российской Федерации, кто определяет этот вред или ущерб, непонятно, и какая помощь тоже непонятно. Поэтому запросто могут загрести любого. Сведения из открытых источников могут в раз стать секретными.
Почему же руководство и большинство коллег не заступились за профессоров Бубышева и Афанасьева? Говорит один из немногих, осмелившихся выступить в их защиту, зав.лаборатории плазмогазодинамики Сергей Иголкин.
Запугали все руководство военмеха. Оно поэтому не встало на защиту и запугали довольно жестко. Там есть несколько уздечек, нити управляющих, которые позволяют это делать совершенно так спокойно. Ну, например, военмех, как вуз, должен быть лицензирован тем же ФСБ. Все. Есть еще вопросы? Нету. Поэтому начальство не участвует в этой кампании. Я даже не очень его склонен осуждать. Начальство должно заботиться о том, чтобы университет не разогнали завтра.
Сергей Иголкин заканчивал кафедру, где учились космонавты Гречко и Крикалев.
Работаю сейчас на кафедре, которую Андрей Иванович Борисенко заканчивал, так что я просто в курсе всех проблем ракетно-космических. Отчетливо представляю, о чем там речь, с чисто технической точки зрения. Повода для хоть какого-либо наказания наших профессоров реально нету. Никаких даже закрытых или сколько-нибудь скользких мест они не разглашали. Это совершенно очевидно. Приговор выдуманный. Апелляция, вот, которая будет рассматриваться, там на 15 листах больше 20 аргументов, где грубейшие нарушения описаны процессуальные, технические, и экспертов какую-нибудь там ерунду писали. Но, увы, суд принимает одну сторону, а мы можем только вздыхать. Любой технически грамотный человек, даже просто здраво рассуждающий, может понять все аргументы в этом деле. А спрятать суть за наукообразными формулировками. Вот это и сделано. Не первые это эксперты. Рисуются такие заключения, которые потом никто не в состоянии опровергнуть, потому что независимую экспертизу запрещают. Хотя бы выслушали противоположную сторону. У нас нет права голоса. А вот то, что написано «хорошая апелляция», опять же, как я думаю, просто не примут во внимание, и все.
Неужели научное сообщество, правозащитники не могли потребовать открытого обсуждения, независимой экспертизы?
Были беседы. Был круглый стол, например, посвященный этому делу. Ну и что? Это стол для посвященных, дальше это никуда не пошло. Некуда обращаться, нет такого высшего суда. Я так понимаю, что ФСБ работает вот по добрым сталинским традициям. Ничего мы не можем поделать, это дико печально. И обращаться некому.
Сергей Иголкин вполне осознает, что участь, постигшая профессоров Святослава Бобышева и Евгения Афанасьева, может постигнуть любого из их коллег, включая самого Сергея Ивановича. Мне удалось связаться с дочерью Святослава Бобышева, Екатериной Бобышевой, и спросить, как чувствует себя в заключении ее отец.
После этапирования в Москву из Питера вроде как он ничего себя чувствует. Единственное, что вот по поводу лекарств, не знаю, там нам не разрешили ему передать ни лекарства, ни передачу. Свидание тоже не разрешили с родственниками.
Понятно, что родственники с напряженным вниманием ждут результатов апелляции, но надежд питают немного.
Ну, то, что с приговором мы не согласны, это понятно. Конечно, надеемся на то, что жалоба будет рассмотрена. Но, по словам знающих людей, говорят, что вероятность очень мала, что будет какой-то положительный результат.
Что же делать? Правозащитник Александр Никитин признается в том, что у него опускаются руки.
В судах бороться невозможно. Апеллировать к президенту, к каким-то структурам бесполезно, поскольку в свое время там Борис Немцов передавал список людей, в том числе этих двух ученых, президенту Медведеву. Ну и что? И где результат?
По словам Александра Никитина, у него ощущение, что Россия стремительно приближается к Северной Корее. И поскольку правового государства нет, то нет и средств противостоять ФСБ, фабрикующей дела против ученых. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Тбилиси премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили сегодня дал большую пресс-конференцию в связи с истечением первых 100 дней после утверждения его в должности парламентом. Глава грузинского правительства сделал ряд очень важных заявлений по внутренней и внешней политике, подтвердил настрой на урегулирование отношений с Россией и непримиримость с президентом Саакашвили, а также его партии «Единое национальное движение», рассказывает Георгий Кабаладзе.
Многие наблюдатели считают главным различием между нынешним премьером и президентом Саакашвили именно стиль общения с журналистами. Президент очень редко устраивал большие пресс-конференции и явно не любил прямое общение с прессой. А пресс-конференции Иванишвили превращаются в бурные дискуссии. Иванишвили не только отвечал на вопросы, но, можно сказать, горячо спорил с представителями медиа, обвинял их в искажении действительности, выполнении заказов Саакашвили и так далее. Основными темами пресс-конференции премьера стали отношения с Россией и урегулирование конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии. Мы не планировали моментальных изменений в деле урегулирования конфликтов. Хотя, например, относительно Южной Осетии, мы приняли решение поставить им природный газ. Очень надеюсь на народную дипломатию. Работаем над проблемой восстановления железнодорожного движения через Абхазию. Хотя там очень много проблем. Но здесь мы сталкиваемся с ожесточенной критикой со стороны оппозиции. Почему-то они считают возобновление транспортного сообщения опасным для страны. Но в целом настрой позитивный. Иванишвили коснулся и своих встреч в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Что касается России, как показали последние переговоры, торгово-экономические вопросы практически решены. Сейчас уже думаем о последующих шагах. Постепенно приближаемся к основным проблемам. Очень доволен встречами в Давосе. С премьер-министром Медведевым мы только пожали друг другу руки. А вот с Костиным, Олег Перовым и Чубайсом у нас были весьма интересные переговоры. Кстати, после моего выступления на обеде от имени Сбербанка, Анатолий Чубайс сказал мне, что давно не слышал на таких встречах столь бурных аплодисментов. Мы сможем восстановить территориальную целостность страны и в то же время наладить отношения с Россией. Вернем то, что нам принадлежит по праву, правильными и умными шагами. На вопрос, а чего он, собственно, еще ждет от России, кроме открытия рынка для грузинской продукции, премьер-министр ответил, не задумываясь. Конечно, в первую очередь, возвращение наших территорий. При этом Бедзина Иванишвили сделал интересное заявление о возобновлении экспорта грузинских вин на российский рынок. Мы будем очень внимательно следить за качеством, причем не только в Грузии, но и в самой России. Мы не допустим, чтобы после возобновления нашего экспорта кто-то начал в России фальсифицировать грузинские вина. Намерены контролировать этот процесс и изымать фальсифицированную продукцию из российских магазинов. Независимый эксперт Петра Мамрадзе считает позицию премьер-министра в отношении России взвешенной и нацеленной на конкретный результат.
Дело в том, что проблема весьма сложная. И, конечно же, в кратком времени ее никто и никак решить не может и не сможет. Двигаться надо именно с того конца, с тех конкретных малых вопросов, которые только и решая на протяжении, разумеется, лет, и восстанавливая тем самым отношения во всех областях, экономической, гуманитарной, прочей, то, чтобы было бы совершенно свободное движение людей, капитала, товаров, всего чего угодно между нами и нашими такими территориями, как Абхазия и Южная Осетия сегодня, между нами и нашим гигантским соседям России. И вот на этом фоне, а таких прецедентов в мире немало, можно надеяться на дальнейшее решение тех вопросов, которые всех, конечно, нас, денно и ношно, интересуют. Что касается железной дороги, то тут позиция очень четкая. Со стороны грузинского правительства и лидера ее Иванишвили, и вот это всегда подчеркивает, добрая воля. Если этот на благо дела во всех отношениях, то мы готовы, правительство готово. Хорошо было бы, если именно такая позиция была бы с самого начала, и можно было бы избежать всего страшного. Но мы знаем, какая реакция со стороны нашей действительно братской соседней страны Армении положительная. Вот. Можно договориться и с Азербайджаном, чтобы не было никаких проблем. Это очень важно.
Относительно внутренней политики и так называемой коабитации с президентом Саакашвили, а также его партией «Единое национальное движение», премьер-министр сделал ряд резких заявлений. По его словам, национальное движение уже вызывает аллергию у населения Грузии, и эта партия, по мнению премьера, вскоре вообще исчезнет с политической сцены. Он дал понять, что не желает видеть следующим президентом страны нынешнего министра обороны Ираклия Алассани, хотя по всем опросам общественного мнения Алассани опережает всех возможных кандидатов на президентский пост. Безина Иванишвили сообщил журналистам, что приостановил процесс отказа от французского гражданства, поскольку, согласно поправкам в Конституцию, внесенным в основной закон еще в прошлом году, в случае утраты второго гражданства Иванишвили, получивший гражданство Грузии указом президента, как это ни парадоксально, лишается права занимать пост главы кабинета министров. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Брюсселе сегодня крупная международная встреча так называемой группы поддержки и содействия Мали. На нее ждут около 45 делегаций во главе с министрами иностранных дел или должностными лицами высокого ранга от целого ряда стран, включая государств-соседей Мали, а также от таких международных организаций, как Всемирный банк, Африканский банк развития и другие. Совещание созвано по инициативе Европейского союза, но его сопредседателями являются также Организация Объединенных Наций, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки, ЭКОВАС. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Наступление в январе в направлении столицы, занявших север Мали мятежных отрядов во главе с радикальными исламистами, участниками и попутчиками террористической организации «Аль-Каида», переполнило чашу терпения европейцев, неспешно готовившихся до этого вместе с рядом африканских стран к отпору террористам. Вдруг всем стало ясно, что дезорганизованное военным переворотом государство с практически развалившейся армией очень легко может перейти в руки мракобесов и просто преступников, способных на любые кровавые злодейства. Не может быть никаких заблуждений. Вмешательство Франции было необходимым и неотложным по очень простой и в то же время трагической причине. Террористы, к какой бы группировке они ни принадлежали, наступали одновременно с восточного и западного направлений, продвигались, чтобы захватить ряд городов. И если бы они заняли эти города, например, взяли бы столицу Бамако, это означало бы, что государство Мали перешло под контроль террористов. Так объяснил журналистам в Брюсселе мотивацию французской спецоперации «Серваль» министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. А его африканский коллега, глава МИД Мали Тиман Юбер Кулибали, на реплику журналиста о том, что, судя по прежнему опыту, военные операции против исламских террористов не приносят успеха, заявил. А как вы рассчитываете разобраться с тем, что происходит у нас, если вы исключаете военные действия? Вы находитесь перед лицом агрессии, перед кем-то, кто угрожает самому вашему существованию, отрицает избранный вами образ жизни. Вы же не можете сидеть и наблюдать за этим, скрестив руки только потому, что где-то это не получилось. Более того, я считаю, что борьба против таких сил должна расцениваться как постоянная защита демократии и цивилизации, потому что они никогда не прекращают попыток своих своей экспансии. Поэтому останавливаться нельзя. Если мы остановимся, то предоставим им возможность действовать. И это означает, что мы, как цивилизация и свободный мир, перестанем существовать. За последние недели Евросоюз провел или принял участие в беспрецедентном количестве совещаний, посвященном этой африканской стране. 17 января состоялся внеочередной Совет ЕС по иностранным делам, специально по ситуации в Мали. 21 января был запущен европейский механизм по обеспечению логистической поддержки африканских сил для Мали. 29 января делегация ЕС участвовала в донорской конференции по Мали в Аддис-Абебе и заявила о выделении 50 миллионов евро на размещение в стране африканских сил и реорганизацию малийской армии, а также о перспективе возобновления программ развития Мали на 250 миллионов евро, замороженных после военного переворота в марте 2012 года. Каждую неделю заседает либо кризисная платформа по Мали, в которой участвуют все связанные с операциями в стране службы учреждений Евросоюза, либо комитет ЕС по политике и безопасности. К числу важнейших из этих совещаний относится сегодняшняя министерская встреча. Хозяйка этой встречи, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон, так определила ее содержание. Малийские власти утвердили дорожную карту по переходу к демократии, которую мы приветствуем. Мы собираем министерское совещание группы поддержки и содействия Мали, призванное усилить международное сотрудничество, поддержать конкретную реализацию дорожной карты и послужить продолжением донорской конференции, на которой Европейский Союз заявил о своем вкладе в 50 миллионов евро для поддержки африканских войск. Мы объявим о начале деятельности европейской миссии по подготовке малийских военнослужащих. Командующий миссией французский генерал Франсуа Лекуантр уже совершил ознакомительную поездку в страну, и государства-члены ЕС заявили о выделении средств и персонала для этой миссии. Ответ на наш запрос был быстрым и скоординированным. Надеюсь, такая работа будет продолжена. Как сообщила аккредитованным при Евросоюзе журналистам пресс-служба ЕС, министерское совещание рассмотрит три основные темы. Во-первых, военную ситуацию, ход развертывания африканских сил и европейскую операцию по подготовке и реорганизации малийской армии. Во-вторых, гуманитарную обстановку, стабилизацию положения, восстановление полномочий государства и обеспечение безопасности на всей территории. И третий раздел, который в Брюсселе считают решающим, это обсуждение дорожной карты, предусматривающей сначала восстановление территориальной целостности Мали, а затем проведение выборов в июле. Как мне сформулировал это в нескольких словах знакомый европейский эксперт, понадобится много времени на восстановление безопасности на всей территории страны, но политический процесс должен начинаться уже сейчас. По его словам, вероятно, нужны годы, пока конституционный порядок принесет свои плоды. Но безопасную среду для такой работы можно восстановить за несколько месяцев, чтобы скорее начать этот процесс. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Израиль после выборов. Об этом беседуем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским и профессором политологии Университета Бар-Илан Зеевым Ханиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Президент США Барак Обама начинает борьбу за запрет автоматического штурмового оружия в частном владении. Столкнувшись с неожиданным сопротивлением введению такого запрета даже со стороны законодателей демократов, Обама в понедельник обратился прямо к американцам, которые, согласно опросам, поддерживают главные идеи президента. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина.
Местом выступления президент избрал Миннесоту, где за последние годы на 40% снизилось число преступлений с применением огнестрельного оружия. А в качестве своих союзников президент взял местных полицейских и других сотрудников правоохранительных служб. Они сидели в зале и находились рядом с президентом на подиуме во время его выступления в полицейском центре специальных операций. Мы не обязаны соглашаться друг с другом по всем поводам для того, чтобы согласиться с тем, что пришло время сделать хотя бы что-то. Каждому из нас отводится своя роль. Конгресс должен начать действовать и как можно быстрее. Обнадеживает то, что наметилось единодушие относительно мер, которые Конгресс должен предпринять. Он должен восстановить запрет на автоматическое оружие армейского образца и на магазины вместимостью больше 10 патронов. И эти предложения заслуживают голосования в Конгрессе. Президент решил публично урезонить законодателей, потому что его почин двухнедельной давности, когда он объявил о введении некоторых мер по усилению контроля за продажей оружия и призвал членов Конгресса предпринять законодательные инициативы, был тихо проигнорирован даже ключевыми представителями в Конгрессе от его собственной партии. Например, лидером сенатского большинства Гарри Ридом, представляющим Неваду, штат с традиционной привязанностью к оружию. Но наблюдатели не берутся предсказывать, сработает ли тактика такого нажима, потому что у противников новых запретительных мер есть весомые контраргументы, по крайней мере, по одному из двух основных предложений президента Обамы – введению всеобщей проверки покупателей огнестрельного оружия. Сейчас оружие можно купить сравнительно свободно в некоторых штатах на оружейных ярмарках и у индивидуальных владельцев. Они говорят, что система всеобщего контроля не сработает, потому что этот контроль не будет всеобщим. Дело в том, что многие штаты запрещают придавать гласности и вводить в базы данных сведения о своих душевнобольных гражданах, защищая их право на неприкосновенность личной жизни. Именно этот факт приводит главный оппонент президента Обамы, глава Американской национальной оружейной ассоциации Уэйн Лапьер в интервью телеканалу Fox. «Мы поддерживаем проверку покупателей. Такой была наша позиция в течение последних 20 лет. Но проблема состоит в том, что благодаря усилиям медицинского лобби и его союзников, информация о людях, страдающих различными психическими отклонениями, остается недоступной. Значительная доля массовых убийств приходится именно на этих людей. В отсутствии такой информации вы не сможете ввести действительно всеобщую систему контроля продажи оружия, потому что преступники все равно смогут обойти любую систему контроля. В результате новых мер дополнительное бремя будет возложено лишь на законопослушных граждан. Если я живу, скажем, в деревне в Небраске и захочу продать пистолет соседу, мне нужно будет идти в полицию, ждать, пока она проведет расследование, а там это некому делать. Эта процедура будет дорогостоящей, бюрократической, за дополнительными ограничениями последует нарушение этих ограничений, а это повод для уголовных преследований. От этого проиграют все, кроме преступников. Последний аргумент Национальной оружейной ассоциации против запрета автоматического оружия заключается в том, что людям необходимо оружие для самозащиты, например, во время природных бедствий, когда полиция не способна прийти на помощь. Любопытно, что один из самых известных сторонников контроля продажи оружия, Марк Келли, муж Гэбриэл Гиффордс, бывшего члена Палаты представителей, которая стала жертвой покушения психически больного человека, согласен по одному пункту с главой оружейной ассоциации. Нападающий был явно психически болен. Его родители знали об этом. Он был исключен из-за своей болезни из колледжа. Если бы его имя и информация о его состоянии были внесены в компьютерную базу данных, можно предположить, что Джаред Лафнер не смог бы купить автоматическую винтовку. Он лишь один из 120 тысяч душевнобольных жителей Аризоны, чьи имена не внесены в базу данных. Между тем, существующая система контроля помогла перехватить более 1 700 000 преступников и больных людей, пытавшихся купить оружие. Если мы сможем перекрыть эту лазейку, плюс ввести контроль продажи оружия на ярмарках и из частных рук, то мы сможем решить эту проблему. Роль лидера введения новых мер контроля огнестрельного оружия явно трудна для президента страны с традиционной привязанностью к оружию. Несколько дней назад, во время интервью, президенту Обаме был задан вопрос. «Держал ли он когда-нибудь в руках ружье?» «Конечно», — ответил президент. «Мы нередко развлекаемся стрельбой по мишеням на стрельбище в Кэмп-Дэвиде». Ответ вызвал гул недоверия в прессе и просьбу предъявить фотодоказательства. Фотография президента на стрельбище с ружьем, из ствола которого вырывается живописный сизый дымок, была обнародована лишь через 4 дня. «С чем связана такая задержка?» — спросили на брифинге пресс-секретаря Белого дома подозрительные репортеры. Тот ушел от ответа.
Репортаж нашего корреспондента в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина сейчас продолжит анализ некоторых свежих публикаций в американских газетах. Темы такие. Республиканцы, поостерегитесь. Что угодно, только не ретроградство. И социальные сети постмортем. Вот темы сегодняшнего обзора американских СМИ, которые подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Советник президента Буша-старшего Ллойд Грин предупреждает однопартийцев с трибуны продемократического блога Daily Beast. «Республиканцы, поостерегитесь Хиллари Клинтон. Уже сегодня ясно, что она наш главный соперник на президентских выборах 2016 года. И обыграть ее будет совсем непросто».
Global Alliance for Clean Cook Stoves.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон обозначила приоритеты внешней политики США. Защита среды обитания, права женщин, включая право на аборт, равноправие сексуальных меньшинств, искоренение СПИДа на Земле. Эти темы резонируют как с международной аудиторией, так и с избирателями демократической партии внутри страны, о чем свидетельствуют две убедительные победы Барака Обамы, указывает Ллойд Грин. Хиллари, по мнению автора Daily Beast, способна перетасовать электоральную колоду так, как это сделал в 92-м году ее муж Билл Клинтон, чья победа положила конец длинной череде успехов республиканцев на президентских выборах. Согласно опросам, бывший сенатор от либерального Нью-Йорка в силах сделать то, что оказалось не по плечу Бараку Обаме – поколебать симпатии к республиканцам состоятельной части общества, а также кажущиеся незыблемыми позиции партии среди белого электората в целом и в таких доселе нелиберальных штатах, как Техас, Северная Каролина и Кентукки, в частности. И это в дополнение к поддержке традиционных приверженцев демократов – молодежь, меньшинства, матери-одиночки, профи, Голливуд и Кремниевая долина. Сторонник республиканцев Росс Каминский, обозреватель правоцентристского издания American Spectator, тоже обеспокоен электоральным будущим партии, страдающей, по его мнению, тяжелым имиджевым изъяном.
It's a good moment to remind people and the country that the vast majority of conservatives favor legal immigration.
Каминский встревожен негативной реакцией консервативного крыла республиканцев на предложение о реформе иммиграционного законодательства, с которыми выступил молодой лидер партии, ее восходящая звезда Марко Рубио, сын кубинских беженцев.
Before there is a path to a green card.
Консерваторы утверждают, что предложение Рубио равносильно амнистии незаконных иммигрантов. Будут ли нелегалы вообще амнистированы полностью? И если да, то попадут ли под амнистию все из них или только часть? Это вопрос отдаленного будущего. И инициатива Рубио однозначного ответа на него не дает, пишет Каминский. Однако, что касается ближайшей перспективы, то несомненная заслуга этой инициативы состоит в том, что она громко напоминает обществу о преданности республиканской партии идеалам Америки как страны иммигрантов. По словам автора, не страшно, если молодые избиратели не принимают сегодня идеи республиканцев в области экономики или внешней политики. Повзрослев, они могут измениться. Но вот если в молодости они идентифицируют республиканцев как ксенофобов, то этой стигмы партии уже никогда не стереть. Нравственные ориентиры, в отличие от политико-экономических, с возрастом почти не меняются. Именно этот имидж республиканцев как чужененавистников, столь безответственно тиражируемый консерваторами, отвращает от них большинство испаноязычных и выходцев из стран Азии, а вовсе не их мнимая лояльность землякам-нелегалам, заключает Росс Каминский. Уже сегодня большинство американцев не мыслят полноценного существования без Facebook или Twitter. Понятно, что при жизни. А что потом? Rolling Stones предлагают нам пожить в свое удовольствие после смерти. А пока, как сообщает корреспондент теле- и радиокорпорации ABC Джиллиан Фама, легислатура штата Нью-Гэмпшир занята решением более земной задачи. Депутаты рассматривают законопроект, который передает душеприказчику полномочия решать, что делать со страницей усопшего пользователя социальной сети. Автор законопроекта напомнил журналистам историю канадской девушки, которая покончила жизнь самоубийством из-за жесточайшего троллинга на Facebook, который не прекратился и после ее смерти. И действующее законодательство не позволяет родным покойной ни стереть оскорбительные комменты, ни вообще прикрыть осиротевшую страницу. На настоящий момент 5 штатов приняли законы, регулирующие доступ к электронной почте умерших, но не к их страницам в социальных сетях. Преобладающее мнение в юридическом сообществе сводится к тому, что эти вопросы должны находиться в компетенции федеральных органов, а не отдельных штатов.
Это был обзор некоторых интересных публикаций в свежих американских газетах, которые подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Этот час программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работала звукорежиссер Наталья Аркадьева. Мне остается только попрощаться на сегодня, пожелать вам всего доброго. Завтра в эфире меня сменят другие мои коллеги. В частности, с утра программу будет вести Евгения Назарет. Следите за нашими новыми темами и интересными репортажами. Всего доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне.
Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».